«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Общественная палата публикала... Общественная палата опубликовала итоги до выборов в состав региональных ВНК. При этом опытные правозащитники, которые так и не вошли в этот состав, считают, что была нарушена процедура голосования. И они, чтобы подтвердить или опровергнуть это, они запросили в общественной палате опросные листы. Они хотят понять, кто их отрезал, голосуя против них. Сегодня гость нашей студии Валерий Васильевич Борщев, автор закона об ВНК. Здравствуйте, Валерий Васильевич. Давайте для начала мы помянем нашего товарища Арсения Борисовича Рогинского, который сегодня ушел из жизни.
Да-да. Это, конечно, большой удар. Хотя он болел, и мы знали, что он тяжело болен. Мы знали, что он в Израиле лечится. Болезнь тяжелая, конечно, рак, но все равно была надежда. Все равно была надежда. Потому что это такая яркая фигура, такой глубокий человек. Я его знал что-то с года примерно 84-83, когда он организовал группу сбора архивных материалов под названием «Память». Кстати, характерно, тогда же была «Память» такая просоветская организация. А вот он создал такую, издавал сборники, и мы тоже сидели, работали с ними, помогали ему. Ну, там была довольно большая группа, поэтому я-то его знал еще с тех времен. И все, кто с ним работал, всегда поражались удивительной его способностью организовать совершенно разных людей. Вот он просто умный человек, умный и мудрый. Вот это я поставил. Потому что ведь когда он создавал мемориал, в мемориале совершенно разные люди, разных взглядов, разных настроений. И на первых порах у меня, честно говоря, была тревога, получится ли это объединение, создастся ли это. Но он сумел. Он сумел объединить этих людей, найти общее, чтобы они нашли общее и вести это общее дело. И вот сколько я бывал в мемориале, там при всех разных настроениях, это было единое сообщество. Вот это его заслуга. Это его заслуга, то, что он сумел создать вот такой коллектив и направление. Не просто коллектив, а направление, которое работали, ну, работали профессионально. Очень профессионально по исследованию прошлого, фактов, политзаключенных. Ведь характеристика мемориала – это бренд. Это бренд, это если мемориал говорит, что такого-то мы признаем политзаключенного, мы верим, что мемориал всерьез и глубоко проанализировал все. Вот, и это заслуга Арсения. Арсений, он всех вот своих держал под своим покровом, причем удивительный человек, он всегда ведь был спокоен. Он никогда не вспыливал, я не видел его вспылившим. Там. Если что-то ему не нравилось, он дистанцировался. Но, тем не менее, в главном он мог уметь объединить всех. Поэтому вот мемориал – это его детище, это гордость России, то, что у нас есть такой мемориал, то, что есть такая организация, то, чем она занимается – и это действительно останется ему памятником.
Спасибо большое. Будем помнить Арсения Борисовича. Теперь давайте про общественную наблюдательную комиссию. Вы видите в итоге до выборов, которые провела общественная палата?
Это поразительная вещь. Поразительная, потому что, ну ладно, мы добивались до выборов, потому что тот скандал, который произошел в прошлом году, настолько был очевиден, когда они выдавили всех правозащитников, там, причем по рекомендации тюремщиков, ну, например, Челябинск. Да. Там просто мы знаем, что там конкретных всех правозащитников Челябинский СИН с помощью уполномоченного по правам человека регионального, общественной палаты, они выдавили. Никто не попал. Там стал председателем такая одиозная личность, как Катане, и Челябинская ОНК, которая, в общем-то, гремела, которая имела очень серьезную репутацию, они добились того, что у них, в общем-то, пыток, насилия практически не было. Вот. А самое главное, и как вот Николай Щур мне рассказывал, что говорит, пытки-то и насилие по поводу чего? По поводу вымогательства. У них вымогали деньги. Конечно. Деньги и здесь криминал с тюремщиками объединялся. Ну, как и в Москве. Вот Лена Масюк в СИЗО 4 проводила, я тоже с ней ходил, тоже работу. Там авторитет Малыш и Пирожок, известные криминальные авторитеты, они вместе с сотрудниками СИЗО занимались вымогательством. Так вот, ОНК действительно вскрывала эти пороки и, в общем-то, в каких-то регионах, как в том же самом Челябинске, ну, пыток не было зафиксировано.
У нас сейчас на связи как раз Лена Масюк, автор нашумевшей статьи в «Новой газете», бывший наш совкор в Чечне. Лен, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что вас возмутило в процедуре и в самой вообще... В самом факте голосования, вот, которое отмело известных правозащитников. Вам слово.
Ну, меня даже не в прошлом году меня действительно это удивило. В этом году я ожидала примерно такого результата, результат этого до набора подтвердил все наши еще какие-либо сомнения, которые были в прошлом году у вас, что о возможной случайности, о том, что не попал ряд правозащитников в члены ОНК. То, что сейчас случилось, это просто подтверждение того, что это целенаправленный отбор людей, которые не имеют никакого отношения к правозащите. Это люди, которые идут в ОНК для того, чтобы зарабатывать деньги, и уже не случайно говорят о том, что в ОНК Москвы есть просто коммерческий блок. Собственно говоря, коммерческий блок – это о чем говорит? Это говорит о том, что люди, которые не имеют никакой работы постоянно, достаточно молодые люди, они не имеют никакого опыта правозащитной работы. Тем не менее, они становятся членами ОНК, они туда ходят в основном к арестованным по 159 за мошенничество, то есть по экономическим статьям. Дальше предлагают различные услуги, например, какие-нибудь справки для суда о том, что заключенный, например, по состоянию здоровья не может находиться в СИЗО. За эту справку берут огромные деньги или говорят о том, что они могут решить вопрос с тем, чтобы опять перевели в больницу и освободили. То есть говорят о том, что они в принципе сделать не могут. И за это берут деньги. Вот как раз, собственно, вот то, что сейчас Набиуллина задержали члена ОНК Москвы, это как раз говорит об этом. Насколько я знаю, сейчас еще одного члена ОНК будут исключать из комиссии как раз за его мошеннические действия. И вот в этой ситуации берут людей, опять-таки, никакого отношения в ОНК Москвы, не имеющих правозащиты. Вообще, просто никакого. Тем самым нарушая 76-й закон. Потому что в 76-м законе об общественном контроле сказано о том, что членами ОНК могут быть лица старше 25 лет и имеющие опыт правозащитной деятельности. То есть общественная палата, совет общественной палаты, назначая этих людей, нарушает федеральный закон. И это очень важно. Теперь очень важный момент, который сейчас мы вскрыли. Я думаю, что общественная палата надеялась это утаить, но оказалось, что больше 100 фамилий из тех, кто подали заявление в ОНК 30 регионов, не были включены в опросные листы для голосования членов Совета общественной палаты. Это просто запредельная наглость. То есть они уже сделали предварительный отсев. И как раз в этом отсеве были правозащитники. На каком основании? Кто это решает? И вообще, почему общественная палата, люди, не имеющие никакого отношения к правозащите, они определяют, кто будет входить в состав общественной наблюдательной комиссии? Я считаю, что в этот раз общественная палата просто настолько выступила нагло, настолько цинично, настолько пренебрегая мнением правозащитников, мнением Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, мнением уполномоченного по правам человека, которые давали свои рекомендации именно правозащитникам для того, чтобы они попали по донабору в ОНК регионов. Но они фактически, никто из них не прошел из рекомендованных. Например, в Москву давали 9 кандидатам свои рекомендации СПЧ, причем это согласовывает с председателями комиссии и с председателем комиссии Москвы. Никто не попал, ни один человек. И они набрали, была квота 9 человек, они набрали только 4, при том, что кандидатов было 26. Уж выбрать-то можно было. То есть это абсолютно целенаправленная зачистка ОНК от правозащитников. И я считаю, что нужно сделать сейчас все для того, чтобы лишить общественную палату вообще заниматься правом назначать членов ОНК. Это не их функция, они не могут это делать, они опозорились. И я считаю, что сейчас должен быть большой спрос господина Фадеева. Он пытается от этого уйти, что он здесь ни при чем, он не знает и так далее. Он секретарь общественной палаты, он руководит общественной палатой, и ему за это отвечать.
Спасибо, Лена, оставайтесь на связи. Давайте послушаем мнение Зои Световой, которая тоже осталась за бортом этого голосования.
Это выгодно тем, кто не хочет, чтобы в тюрьмах и в колониях, чтобы были наблюдатели, чтобы был общественный контроль, которые не хотят, чтобы тюрьма была открытой. Это те люди, которые хотят вершить беспредел в тюремной системе, так как они его вершили раньше, без общественного контроля, без общественных наблюдателей, которые помогали людям, находящимся в местах лишения свободы, спасали многих людей и следили за тем, чтобы не нарушались их права. В списках добора, в списках людей, которые прошли по донабору сейчас в ОНК в разных регионах, 74 фамилии. Естественно, я всех этих людей не гуглила, да, не проверяла всех их, кто они такие, но я с пристрастием изучила те несколько фамилий, по-моему, 4 или 5 фамилий людей, которые вошли в ОНК Москвы, потому что я сама 8 лет была в ОНК Москвы. Так вот, это люди, которые относятся к некой организации патриотической, я сейчас не помню, как она называется, с очень странным названием. Они занимаются какими-то там непонятными вещами, имеющими очень малое отношение к правозащите, какими-то такими патриотическими историями, там, связанными с физкультурой, с какой-то там со спортом, во всяком случае, не имеющие никакого отношения к правозащитной деятельности. Кроме того, эти люди, они все предприниматели, какие-то бизнесмены. И мне кажется, что, судя по их фотографиям, они очень похожи на бывших военнослужащих. Что касается тех, кто, например, прошел в ВНК Мордовии, там, по-моему, 3 человек, да. Одна женщина, она главный редактор районной такой газеты «Рузаевская весть». Это такая, судя по публикациям, такая довольно прогосударственная газета. А один человек, ну, если судить по его фамилии, его инициалов, это бывший федеральный инспектор, если это не его однофамилия, то есть тоже государственный чиновник на пенсии, который, по-моему, сейчас возглавляет кадастровую палату. Но они живут все в Мордовии, да, вот эти люди. Почему я хотела пойти в ОНК Мордовии? Потому что из Мордовии очень много приходит жалоб от заключенных, и потому что я знаю, что в комиссию ОНК в основном ходят бывшие сотрудники, некоторые сотрудники ФСИН, некоторые сотрудники прокуратуры, и люди, которые очень аффилированы с местной властью, да, с местной силовиками, и мне казалось, что если я буду в этой комиссии как независимый, да, человек, не связанный с местными элитами, то я смогу быть независимой и следить за тем, чтобы не нарушались там права человека. И Татьяна Николаевна Москалькова рекомендовала меня в комиссию Мордовии именно вот по этой причине, что я человек, который известен своей активной правозащитной позицией и известен тем, что я независимый. Человека никак не связаны с какими силовыми органами, в отличие от многих членов ОНК Мордовии.
Да, вопрос к Елене Масюк. Елена, на каком основании общественная палата присвоила себе право манипулировать составом общественных наблюдателей комиссии?
Имеется в виду то, что кого включают опросные листы, кого нет?
Да.
Это совершенно большой вопрос, и поэтому вот сейчас Мы хотим посмотреть эти опросные листы, и мы говорили об этом с председателем СПЧ Михаилом Александровичем Федотовым. Он будет запрашивать эти опросные листы, потому что нужно это проверить. Это не просто какая-то информация от бабки, сидящей около подъезда, а это информация от членов Совета Общественной Палаты, которые мне это сказали в разговоре, это сказали другим журналистам в разговоре. То есть это информация от первоисточников, от тех людей, которые голосовали. И они совершенно четко сказали все о том, что не было 230 фамилий в этих списках, было там от 100 до 130. Ну, то есть они точно не помнили. Ну, примерно в районе 100 человек, даже, наверное, чуть больше, их не было в списках. И они просто, то есть, были лишены возможности голосовать. Я спросила, возможно ли это, что их отсеяли, потому что не были в порядке документы, какие-то претензии были, на что мне совершенно однозначно ответили члены Совета Общественной Палаты, о том, что нет, этого быть не могло, потому что в тех опросных листах, которые им давались для голосования, были напротив некоторых фамилий, стояли, значит, пометки о том, что они не рекомендуются комиссией по ОНК, которую возглавляет Мария Канабис, потому что у них не в порядке документы. Например, несоответствие организации или отсутствие справки об отсутствии судимости и так далее. То есть такие были пометки. Поэтому говорить, что по этой причине не было больше 100 человек в этих списках, не приходится. Значит, можно говорить о том, что это просто совершенно такое тайное подковерное решение для того, чтобы не дать даже членам Совета Общественной Палаты даже допустить нас к голосованию. То есть нас просто отсеяли правозащитников предварительно. Кто это решал? Аппарат Общественной Палаты, администрация президента? Кто? Тем не менее, кто бы это ни решал, но за это отвечает Общественная Палата, Совет Общественной Палаты и секретарь Общественной Палаты. Потому что если они абсолютно управляемые фигуры, и они не отвечают за свои слова, то какова им цена этим людям, которые вошли в Общественную Палату, и якобы в Общественной Палате представляют гражданское общество.
Спасибо. Это была Елена Масюк, обозреватель «Новой газеты». Валерий Васильевич, а вообще даже пренебрегли мнением Татьяны Москальковой, которая рекомендовала, вот я слышал, Зою Светову.
Ну, к Татьяне Москальковой у меня тоже есть претензии, как и к Федотову. Дело в том, что, в принципе, по моему варианту закона, утверждать общественно-наблюдательной комиссии должен был уполномоченный по правам человека. И буквально за 2 месяца до принятия поменяли и передали эту функцию общественной палате. Общественная палата была абсолютно не готова для выполнения этих функций, но в силу того, что она не готова, как-то первый и второй созыв она, в общем-то, по инерции утвердила. А дальше пошел уже сращивание с ФСИНовцами. Пока был Лукин серьезно противостоял этому. Он давал, например, списки там, на московскую комиссию, на другие, и не одного, там двух, а 40 человек он рекомендовал, полный состав комиссии. Вот. Мы должны констатировать, что Общественная палата оказалась несостоятельна в деле формирования ОНК. Они далеки от правозащитного движения, они не знают правозащитников. Вот, например, бывший секретарь Общественной палаты Бричалов, так это когда мы встречались, он с пафосом сказал: «А что это за такое правозащитное сообщество?» И Бабушкин так терпеливо стал ему объяснять, что такое правозащитное сообщество. Фадеев такого вопроса не сказал, не задал, но он честно признал, что он не знает правозащитников. Я говорю: хорошо, вот существует такая организация наша, Ассоциация независимых наблюдателей, у нас есть рассылка, мы знаем, пожалуйста, мы можем участвовать в этом процедуре. Но, тем не менее, нас, вот меня и Пономарева, не включили в рабочую группу, хотя мы всегда были, и это уже вина Москальковой. Она включила только аппарат, который не ходит Один человек только ходит. И при такой ситуации те четыре члена комиссии от СПЧ, они остаются в одиночестве. Они буквально в отчаянии. И Гефтер все время порывался там бросить заявление и порвать с ними всякие отношения. Поэтому вопрос должен стоять так, что надо законодательно закрепить, что формированием ОНК должны заниматься три структуры. Хорошо, общественную палату назначили, пусть остается, но обязательно уполномоченный по правам человека и обязательно совет по правам человека. Причем от уполномоченного должны быть не сотрудники аппарата, которые, в общем-то, тоже мало осведомлены, мало чем отличаются от сотрудников аппарата общественной палаты, а должны быть представители правозащитного сообщества. Вот так мы и ставим вопрос. И думаю, что вопрос надо ставить уже не на уровне там договариваться, а на уровне ультиматума. Потому что то, что сделали, это вызов Совету по правам человека. Это вызов правозащитному сообществу. Это демонстрация полного неуважения, пренебрежения к мнению. Если Фадеев признает, что он не знает кандидатов, и это понятно, как и другие, так прислушайся к тем, кто знает. Вот они дают рекомендацию, и они за них отвечают. Нет, эта рекомендация носит отрицательный характер. Те, которые имеют пометку «рекомендован Совет по правам человека», получают отрицательный результат. Я думаю, что это серьезная конфронтация, это серьезный вызов. И в принципе Совету по правам человека, равно как и уполномоченному, надо подумать, а стоит ли быть в рабочей группе общественной палаты, стоит ли участвовать с ними в этом деле, если они полностью игнорируют мнение правозащитников, абсолютно игнорируют. Но если так, а потом у них какая-то страсть к тайным подковерным играм. Ну, например, они требуют, чтобы дали подписку о неразглашении данных кандидатов. Какая организация представляет? То есть как это? Закон прямо говорит, что избранных членов комиссии состав публикуют. То есть те, кто подают документы, они надеются, что они пройдут, они готовы, что их опубликуют, обнародуют данные. Значит, закон персональных данных на них не подходит. Если нужны какие-то дополнительные меры, ради бога, принимайте. Но там именно принцип подковерности и тайности. То есть они не добиваются, чтобы дали подписку, чтобы не разглашали. Ну, я так полагаю, что они шокированы статьями Лены Масюк, но они прямо об этом не говорят, но очевидно это в анамнезе. Но сама по себе идея закрытости, вот этой подковерности, тайности, она глубоко порочна, и она действительно отводит общественную палату к маргиналам. Это не может общественная палата так работать. Она общественная палата, она палата, представляющая общество, она должна быть открыта для общества. А тут вот такие структуры. Поэтому, я думаю, вопрос надо именно ставить о несостоятельности. Она оказалась несостоятельной.
Спасибо. Давайте послушаем еще один комментарий Зои Света.
Мне не хотелось бы строить догадки, мне хотелось бы, чтобы кто-то мне объяснил, что произошло сейчас, почему, например, меня не включили, если я 8 лет была членом ОНК в Москве, и у меня не было никаких нареканий ни со стороны ФСИН, ни со стороны УФСИН. Вообще, наоборот, были только благодарности от заключенных, и почему меня не включили, я не знаю. Почему члены общественной палаты решили, что я не могу быть правозащитником? Вот. Я вообще считаю, что они узурпировали правозащитные функции, этот Совет Общественной Палаты, потому что они совершенно наплевательски отнеслись к тем рекомендациям, которые были вынесены Советом по правам человека, уполномоченным по правам человека. Ведь Совет по правам человека рекомендовал больше 70, по-моему, человек в ОНК во всех регионах. И эти рекомендации были учтены только в 30%. То есть большинство людей, которых рекомендовал Совет по правам человека, они просто не вошли в ОНК. Среди Совета Общественной палаты единственная правозащитница – это Мария Канабих. И это еще Елена Тополева-Солдунова. Ранее она была главой агентства социальных новостей. Вот. Остальные люди совершенно не имеют никакого отношения к правозащите. Это Диана Гурская, известная певица, Иосиф Дискин. Он политолог, там, по-моему, Лео Бакери. Вот я вам просто перечисляю людей, которые с правозащитой вообще никак не связаны. Они, естественно, должны обязательно воспринимать советы, которые им дают Совет по правам человека и уполномоченный по правам человека, когда они рекомендуют. Я не понимаю, почему они проигнорировали рекомендации Совета по правам человека. Я считаю, что это какая-то или ошибка, а если это не ошибка, то это просто преступление против гражданского общества в России.
Да, Валерий Васильевич, за свое их отбраковали из-за неправильно оформленных документов. Это, по-моему, какая-то...
А это вещь очень подозрительная. Я скажу больше. Вот на прошлом созыве я вот сдавал документы, мне звонит какой-то парень. У вас нет вместо оригинала справки, по-моему, ее ГЮРЛ, я сейчас не помню точно, лежит копия. Почему копия? Я сдавал. Он говорит, я не знаю, срочно несите оригинал. Ну, человек побеспокоился, то есть кто-то вместо моего оригинала сделал копию и таким образом сделал пакет документов недействительным. Хорошо, что спасибо этому парню. Я пошел и принес оригинал, да. Положил. Поэтому обязанность общественной палаты, когда она принимает документы, сказать, у вас все в порядке. Или у вас не все в порядке, не хватает того-то, донесите, исправьте и так далее. Это их долг. Это долг общественная, профессиональная обязанность. Почему они вдруг заявляют это, когда идет голосование, что что-то не в порядке, не в порядке? Та же самая Лена, она москвичка. Да. Какая проблема? Позвоните, сказать так и так, вот мы вот посмотрели, вам надо то-то донести. Или, извините, она когда приносила сюда, у нее там же человек приходит и смотрит документы, проверяет. Нет. Это сознательная уловка, это сознательная такая игра, оправдания этому нету.
Да, вот Дмитрий Песков сказал, что влияние Кремля на процесс выборов членов ОНК исключено. Как вы считаете, есть какое-то влияние все-таки из Кремля? Может быть, хотят в преддверии избирательной кампании зачистить вот тех, кто мог бы навестить там в тюрьме каких-то, может быть,
нет, ну,
оппозиционеров?
Они это начали еще в прошлом году зачищать. Делает ли это Кремль, не знаю. Но то, что этим заняты всиновцы и силовики, это несомненно. Потому что они действительно, ну, они имеют каких-то своих лоббистов в структуру, в той же самой общественной палате. И объединяется, вот и проводит эту линию. То есть в любом случае эта линия противозаконная, эта линия направлена на уничтожение общественного контроля, на разрушение общественного контроля. Он практически разрушен, ну, за небольшим исключением, потому что 80% 80% ОНК нет правозащитников. 80%. Только в единичных там организациях, там Москвы, Питера, там Свердловска, Алтая. А в принципе просто существует общественная наблюдательная комиссия, где нет ни одного правозащитника. Это целенаправленная позиция и политика. Думаю, что это вот кто этим... Раньше, когда был прежний состав общественной палаты, было понятно, что этим занимался Семенов, руководитель аппарата. Вот. Сейчас его нету. кто сейчас этим занимается. Но Мария Канабих, может быть. А может быть, не только она одна, а может быть, не она даже главная. Не знаю, с этим надо разбираться, но в любом случае у общественной палаты надо отбирать монополию на формирование УНК.
Я слышал, сейчас будет возрождаться комиссия по помилованиям при президенте, такая есть инициатива. В чем ее, как вы считаете, необходимость? И все потеряно были почти 20 лет, что ее не существует.
Да. Я вот был членом комиссии по помилованию при президенте, когда Приставкин...
При президенте Ельцине.
При Ельцине и даже отчасти при Путине. Когда Путин нас... Он даже вручил мне благодарность за работу в комиссии по помилованию и уничтожил комиссию по помилованию. Думаю, что комиссия по помилованию, она, конечно, была как бельмо в глазу у многих силовиков. И у прокуратуры, и у МВД... Но, что интересно, они туда включали своих людей, я помню, они включили туда Калинина, директора ФСИН.
Да.
Он пришел, смотрим, голосует так же, как все остальные. То есть сама логика деятельности комиссии, даже его засланного, так сказать, казачка, заставляла действовать по правилам комиссии. А комиссия тогда, в общем-то, очень активно действовала. Мы... В год там освобождали 10-12 тысяч человек, попадали под помилование. Это очень серьезное было подспорье. Во всяком случае, все вот эти вот мелкие преступления, не только мелкие, они попадали под помилование. А потом, когда создали эти региональные, они, конечно, это было уничтожение системы помилования, какие-то разовые случаи президент там отмечал, а самой системы не было. Поэтому создадут ли, не знаю, посмотрим.
Да, теперь вернемся к УНК. Я вот слышал, что опять ситуация в некоторых тюрьмах, условия содержания в них похожи на пыточные. Можешь так быть?
Ну, поскольку... Поскольку тюрьмы переполнены, конечно же, условия пыточные, самые настоящие. Если в камере на 4 человек там 6, а то и больше, кто-то спит на полу, а, в общем-то, спят по очереди, вот, это, естественно, пытки. А в других камерах, там, где побольше человек, там еще хуже. Поэтому вся эта атмосфера, она, конечно, не соответствует нормам. По нормам на человека должно быть в камере 7 метров.
Квадратных.
Да, Россия подписала договор и обязалась, что она будет, ну, в крайнем случае 4. В крайнем случае 4. Вот, это Совет Европы как-то тут пошел чуть-чуть навстречу. Но...
Не меньше.
Не меньше. А сейчас и 3, и 2 метра на человека. Это, конечно же, пыточные условия. Ну, а самое главное – это антисанитария. А самое главное – это развитие болезней. Потому что человек попадает здоровым, ну, как тот же самый Никита Белых. Попал губернатор здоровым человеком, молодой, здоровый. А сейчас он глубоко больной человек. Мы это видим. И дело не в губернаторе, дело во всех людях. То есть заболеваемость в СИЗО чрезвычайно высока, чрезвычайно. Медицинская помощь там очень слабая. Медицинских препаратов не хватает. Аналоги их неэффективны. Ну, а помещают в тюремную больницу, когда человеку уж совсем плохо. То есть, когда он уже кандидат на 54-е постановление, то есть постановление, по которому можно освободить, то есть это уже умирающее. Поэтому ситуация переполненности – это вещь очень-очень страшная. А вывод один – меньше сажать. Меньше сажать. Если ваша система не справляется, сажайте меньше.
А как вы считаете, возрастает ли риск повторения ситуации трагических подобных случаев с Магнитским, когда нет общественных наблюдателей комиссии?
Конечно, конечно. Ведь если бы мы узнали о Магнитском, если бы узнали о тех преследованиях, о тех нарушениях, конечно, он был бы жив. Конечно, был бы жив. Это вне всякого сомнения. Но там же ведь и адвокаты, понимаете, тоже привыкли, что надо договариваться, надо не выносить это наружу. Да, да. А то будет еще хуже. А что хуже? Он умер. Надо было бить тревогу. Вот. Поэтому и общественная палата идет по этому пути тайного действия, сокрытия того, что она делает, минимум информации о том, по каким принципам, кто как избирается. Ну, хорошо, я понимаю, члены Совета Палаты действительно не знают правозащитников. Так доверяйтесь. Вот попросите, чтобы дали характеристику. Закон прямо требует, чтобы опыт правозащитной деятельности. Это единственное требование, кроме возрастного, чтобы опыт правозащитной деятельности. Почему в материалах, которые раздают рабочей группе, абсолютно не указано, есть опыт или нет? Вот там рекомендует общественная палата, рекомендует региональный уполномоченный. Это тоже плохо, потому что они переводят формирование на региональный уровень. А что такое региональный уровень? Это договориться, это влияние регионального ФСИНа на регионального уполномоченного и уж тем более на региональную общественную палату. Поэтому здесь сам по себе выбор этой структуры, он порочен. Это ошибка. Это была глубочайшая ошибка, что общественную палату выбрали как структуру, которая ответственна за общественно-наблюдательные комиссии. Она их и уничтожает.
А напомните наиболее резонансные случаи, когда членам общественной наблюдательной комиссии удалось помочь каким-то заключенным знаковым, там вроде бы вы вмешались, когда был Леонид Воржаев.
Я могу привести пример Лены Масюк. Вот мы с ней ходили в СИЗО-4. Это величайшая победа. Это там руководство и тюремщики вкупе с криминалом требовали денег с людей, они, в общем-то, были попытки суицида, а то и просто суицид. И эти уголовники спокойно расхаживали по коридорам, заходили в камеру и требовали денег. То есть это жуткий произвол, жуткий. И потом, когда мы пришли, помню, с Леной, мы хотели зайти в пресс-хату, они стали стеной, нас не пускают. С нами был оперативник, говорит, я вот пройду. И он стал через них протискаться через толпу. Вот видите, я протиснулся, хотя они тоже его не пускали. То есть они получили власть над всем СИЗО. И даже плевать хотели на, ведь как по ПВР? ПВР подходит офицер. Они должны выстроиться, сказать, что вот заключенный такой-то камеры все вместе, так отрапортовать, он входит, и тогда мы входим. Вот. А тут и его не пускают. То есть полный бардак, полный произвол. Ну вот мы тогда походили, Лена об этом написала, и успешно сняли начальника СИЗО, сняли многих тюремщиков. Вот. Какая сейчас там ситуация, я сейчас не член УНК Москвы, мне сказать трудно, хорошо бы, чтобы Лена стала членом ОНК Москвы и пошла, ну, да, проверила. Да. Но в любом случае вот такой информации, что там ходят уголовники и вымогают деньги, пока нет. А в других колониях это происходит. Это одно из страшных зол. Вот одна из страшных причин насилия, если так чаще всего насилие бывает со стороны следователей, чтобы сломать подсудимого и чтобы он дал выгодные ему показания, ну так мы считали. Да нет, сейчас самое большое зло – это вымогательство денег, особенно в колониях, особенно в колониях. Вот. И вот в Челябинской области вот правозащитники, вот Николай Щур, он мне прямо так говорил, что мы это дело прекратили, и вот это вымогательство прекратилось. Но теперь, когда их убрали, я думаю, это там все по-прежнему. Нет, ОНК сделали очень большое дело.
Да, вот давайте вспомним судьбу Ильдара Дадина и Леонида Развожаева.
Да, Ильдара Дадина. Вот мы приехали там втроем, я, Каляпин, Чиков, вот, мы с ним говорили.
Он куда? Это в Карелию тогда?
В Карелию. Да. Он показал место, где его подвешивали, у него еще остались следы. Я лично верю ему, что его подвешивали. Вот, доказать это было трудно, поскольку там уже прошел срок, и видеосъемка не сохранилась. Но думаю, то, что он рассказывал, это правда. Вот, и мы, в общем-то, об этом факте публично сказали. Ну что ж, удалось его освободить.
Да, и Леонида Развожаева, по-моему, тоже.
Мы пришли к Леониду Развожаеву, как только сразу его же похитили на Украине, повезли в Брянск, повезли там в подвале каком-то в Брянской области. Ему угрожали, и вот я когда с ним разговаривал, там вот мы пришли группой, там нас было трое, вот, мы с ним разговаривали, он был вообще весь как струна натянутый. И мы сразу после этой встречи пошли на Дождь, вот, там, по-моему, была Люба Волкова, Зоя Светова, Лидия Борисовна Дубикова, я, угу. Вот, мы пошли. Придали это гласности, и что ж, ну, в общем-то, как-то его оставили в покое.
А вот сейчас какие такие, может быть, резонансные дела, по которым есть подозрение, что они политические? Вот кого бы могли назвать? Я считаю, что, например, Улюкаева посадили тоже по политическим мотивам.
Конечно. Нет, Улюкаев, конечно, это особого рода политический. То, что политически, несомненно. То, что там он не сошелся в чем-то с президентом, для меня это очевидно. В чем, я не знаю. Но, конечно, дело не во взятке. Взятка не доказана, абсолютно не доказана. И, да и пытались доказать. И Путин тоже одобрил то, что Сечин не пришел. Ну, мог прийти, а мог не прийти. Ну, как-то так ему могли привод.
Конечно,
насильно осуществить.
Важное дело.
Да. Как это так? Это неуважение к суду. Это дело такое. Вот. Но думаю, что там какие-то были разногласия более серьезные. Я думаю, это сигнал для элиты. Для элиты, для правительства, для губернаторов. Да, конечно, это устрашение, но это и выводы, что, в общем-то, от этого никто не застрахован абсолютно.
Да, вот сегодня Улюкаев просил передать теплые вещи, передать деньги. И пока не придет его личная одежда из резерва СИЗО, он так и будет там мерзнуть, сказала Ева Меркачева. Она вот должна была у нас сегодня быть, к сожалению, не смогла, не успела. Как вы считаете, вот он не может заказывать продукты, покупать горячие обеды, потому что у него нету карточки. Как вы считаете, это все подобие? Ну, это часть давления на него общего.
Ну, Ну, я думаю, что он просто не подготовился.
Он под домашним же был.
Да, ему не, да, он был под домашним арестом, он не знал условий. Но неважно, эта проблема решается просто. И карточка приносится, и заказывается все, и одежду теплую должны дать, поскольку там, в общем-то, извините, сейчас декабрь у нас за окном. Так что... Так что, в общем-то, ему, конечно, нужны теплые вещи, а в камерах бывает очень холодно.
Да, а как вот сейчас Лефортовский изолятор, он подлежит компетенции ОНК или его вывели?
Подлежит, конечно. Но он же в матросской тишине, Уликаев, он не в Лефортове.
Да, это я понимаю, просто на всякий случай спрашиваю.
Нет, с Лефортовым там проблемы, там они жестко контролируют, о чем разговаривают члены ОНК с заключенными и все время вмешиваются, говорят, это не ваша компетенция, это неправда. Я несколько раз тоже, в общем-то, с ними так воевал. Угу. Вот, я говорю, отстаньте, это все, это наша компетенция. Не наша компетенция, дело. Вот, выяснять, там, это правильно, неправильно его осудили, это не компетенция ОНК. А все, что касается условий содержания, они говорят, вот только то, что здесь в Лефортово. Ну да, мы знаем, что в Лефортово не бьют, это правда. А бьют, когда вывозят. Вывозят из Лефортово на допрос, и там, в общем-то, осуществляют насилие. Как только заключенные начинают рассказывать, что его вывезли, избивали, лефортовские сопровождающие сразу начинают одергивать. Нет, потому что закон не говорит о соблюдении прав человека в конкретном изоляторе. Он говорит в местах принудительного содержания всех.
Да, вот сегодня Татьяна Москалькова напомнила, что членов ОНК должны пускать в помещение судов, в автозаки для контроля за условиями перевозки. Они должны иметь доступ в закрытые помещения.
Да. Конвойные суда в конвойное помещение не пускают, и здесь нужна поправка в закон. Потому что это помещение судебное, оно как бы они начинают говорить, что оно не является местом принудительного содержания. Это, конечно, ерунда, а каким местом оно является. Но в конвойное помещение действительно членов ОНК не пускают, а должны пускать. Хотя вот я был в Краснодаре, когда вот Михаила Савву судили, вот, я заходил к нему в конвойное помещение и заходил в автозак, но там председатель суда как-то оценил ситуацию, он увидел, что вот приехали из Москвы, и дал. А самое главное, что ФСБ нарушила закон, потому что они его привозили, они его охраняли, а они не имели права. Это компетенция судебных приставов. И когда, в общем-то, вот я сказал об этом судье, на следующий день Михаила Савву уже сопровождали не ФСБшники, а приставы. Но в принципе, в конвойном помещении, конечно, надо. Тут нужна работа. Вот у меня, конечно, к Татьяне Николаевне есть претензии, она несколько устранилась и несколько пассивна в сфере общественного контроля. Если сравнить с тем, что делал Лукин, как он пробивал, конечно, этот закон, Памфилова, она дважды мне устраивала разговор с Путиным, это они действительно занимались законом. Она как-то так несколько дистанцируется, они на рабочую группу не ходят. Что дает Мария Канабих взять и отменить рабочую группу? Говорит, а все равно не ходят. Ну, отчасти она права. Многие не ходят, вот, в частности, от уполномоченного по правам человека ходит только один человек вместо четырех. Но в целом тут просто надо эту миссию, эту функцию формирования ОНК забирать у общественной палаты. А вот эта их страсть к закрытости, она просто недопустима. Она просто противоречит и принципам общественной палаты, и принципам закона об общественном контроле. То есть это глубоко порочный принцип. И общественная палата его утверждает.
Вот сейчас Валерий Фадеев заявил, что не знаком с итогами голосования. Как вы считаете, когда он будет с ними знаком, можно ли будет рассчитывать, что восторжествует справедливость и вновь войдут в состав УНК Елена Масюк, Лидия Дубикова, Зоя Светова и другие?
Ну, я говорил сегодня с Марией Канабих вот по поводу этой ситуации. С Фадеевым я не говорил. Вот. Там, конечно, нужна Любовь Волкова. Она была зампредседателя.
Да, Тамара Флёрова.
Да, Московская общественная наблюдательная комиссия, два созыва. Она один из тех, кто закон продвигал. Человек является ответственным секретарем нашей ассоциации независимых наблюдателей. Вот. Конечно, конечно. Я думаю, что они, да, и тем более и она, и Елена Масюк, и Лидия Борисовна Дубикова, они есть в списке СПЧ. Но поскольку действительно получился скандал, а это скандал, ну давайте надеяться, что Фадеев сделает правильные выводы, а он, в общем-то, несколько дистанцировался.
То есть он должен аннулировать это голосование, да, и новое назначить?
Ну да, да, да. Они что-то говорили о двойном транше. Вот. Ну хорошо, пусть будет второй транш выборов. Вот. Все равно они выбрали в Московской области там 9 человек можно было выбрать, они выбрали 4.
Да, надо переголосовывать.
Да, в Москве тоже меньше половины они выбрали. Думаю, что, в общем-то, у них есть возможность исправить положение. Вот. Дай бог, чтобы Фадеев
это... Вы связываете этот скандал с приближением президентских выборов или нет? Чтобы не портить...
Вот не знаю. Не знаю, мне кажется, поскольку это уже работа силовиков давно идет, насколько это связано с выборами, ну, может быть, а может быть и нет. Может быть, это просто общая зачистка правозащитного движения. Это общая такая зачистка поля правозащитного, поскольку этот закон для них, конечно, чрезвычайно важен. Он делает их публичными, он делает их открытыми, он самую закрытую систему тюрьму он сделал прозрачной. Поэтому для них вернуться опять к прежнему чрезвычайно важно. Вот они и пытаются это сделать. Связано ли это с выборами? Может быть. Но в принципе это вот эта жажда вернуться опять к закрытости.
Как вы считаете, а выросло ли за последнее время число политзаключенных?
Ну да, да. Во всяком случае, по списку мемориала у нас сейчас, по-моему, 42, сейчас точно не помню, но несколько десятков политзаключенных, вот, и за прошлый год, за этот год число политзаключенных выросло. Вот, поэтому, конечно, они нуждаются в особом контроле, в особом наблюдении. И кроме общественно-наблюдательных комиссий, никто, конечно, этого делать не будет.
Как вы думаете, дадут ли правозащитникам вот эти опросные листы, по которым голосовала общественная палата?
Ну, Лена Масюк их вытребовала через суд. Она судилась, угу. И когда был суд, им дали эти опросные листы, они посмотрели. Угу. Даст ли общественная палата Совету по правам человека? Вот я не уверен, потому что у них главное кредо, главная идея закрыться, изобразить, что все это их внутреннее дело, вас не касается, поэтому нет никакой гарантии.
Спасибо большое, Валерий Васильевич. Вы продолжаете следить за этим делом. Сейчас мы прощаемся с нашими радиослушателями на волнах Радио Свобода. Звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редакторы программы и продюсеры Наталья Гуреева и Дмитрий Налитов. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.